Глава 23. Приближение. Стюарт J.A.L. предложил ей на выбор несколько кассет Симстима. Экскурсия по ретроспективе Фокстона в Тейте в прошлом августе, снятый в Гане историко-приключенческий фильм «Ашанти», попурри из «Кармен», «Безе», записанное из частной ложи в токийской опере, и полчаса сетевого ток-шоу «Телли Ишем. Высший свет». «Это ваш первый полет на шаттле, мисс Овски?» Марли кивнула. Она назвала Палеологосу девичью фамилию матери, что, вероятно, было глупо. Стюарт, понимающе улыбнулся. «Кассета определенно способна облегчить ощущения, связанные со взлетом. На этой неделе у нас очень популярна Кармен. Роскошные костюмы, насколько я понимаю». Марли покачала головой, не в настроении слушать оперу. Фокстона она терпеть не могла и предпочла бы испытать на себе всю силу ускорения, чем выдержать Ашанти. Пленку Ишем она взяла по умолчанию, как наименьшее из четырех зол. Стюарт проверил ремни ее кресла, протянул ей кассету и маленькую одноразовую тиару из серого пластика, потом двинулся дальше. Марли надела пластмассовые троды, воткнула штекер в подлокотник кресла и со вздохом вставила кассету в прорезь рядом с разъемом. Салон челнока J.A.L. растворился в сиянии эгейской голубизны, и на глазах у Марли в безоблачном небе проступили заглавные буквы элегантного, без засечек шрифта «Высший свет» с Телли Ишем. Телли Ишем неизменно присутствовала в Симстим-индустрии, сколько Марли себя помнила. Этакая золотая девочка без возраста, взлетевшая еще на первой волне новой технологии. Теперь же Марли обнаружила себя в загорелом, гибком теле Телли с его потрясающе комфортабельным сенсорным восприятием. Телли Ишем вся будто светилась здоровьем и силой, вдыхая глубоко и свободно, ее грациозное тело, кожа, мускулы, кости – казалось, никогда не слыхивала о напряжении. Войти в ее Симстим-записи – это как погрузиться в ванну совершенного здоровья, почувствовать весну в высоких ключицах и округлость груди под шелковистым египетским хлопком простенькой белой блузки. Она стояла, облокотившись о пористую белую балюстраду над крохотной гаванью островного греческого городка. Под ней каскадом сбегали по склону холма кроны деревьев в цвету, отмытый до бела камень прочерчивал узкие извилистые лесенки, из гавани донесся корабельный гудок. «Туристы сейчас спешат вернуться на свой прогулочный теплоход», — сказала Телли и улыбнулась. Когда она улыбалась, Марли чувствовала гладкость белых зубов звезды, вкус свежести у нее во рту, приятно шершавый камень балюстрады под ее голыми руками. «Но один гость нашего острова останется сегодня вечером с нами. Я очень давно мечтала познакомиться с этим человеком и уверена, вы будете удивлены и обрадованы, поскольку он обычно избегает внимания прессы». Она выпрямилась и, обернувшись, послала улыбку прямо в загорелое улыбающееся лицо Йозефа Вирека. Марли сорвала с головы тиару. Вокруг нее рывком восстановился отделанный белым пластиком салон шаттла. На панели над головой мигали предупреждающие надписи, едва ощутимая вибрация все возрастала. «Вирек?» Марли посмотрела на набор тродов. «Да уж», — сказала она вслух, — «свет просто выше некуда». «Прошу прощения?» В ремнях соседнего кресла странным движением, отдаленно напоминающим полупоклон, качнулся студент-японец. «У вас какие-то сложности со Стимом?» «Нет-нет», — сказала Марли, — «извините». Она снова надвинула тиару на лоб, и салон шаттла растворился в жужжании сенсорной статики. Скребущая мешанина ощущений внезапно уступила место спокойному изяществу Телли Ишем, которая, взяв холодную твердую руку Вирека, улыбалась в его мягкие голубые глаза. В ответ сверкнула белозубой улыбками мецената. «Счастлив оказаться здесь, Телли», — сказал он, и Марли позволила себе окунуться в реальность Стима, принимая записанные на пленку данные с сенсорного входа Телли как со своего собственного. Этого средства массовой информации Марли, как правило, избегала. Что-то в ее натуре противилось той пассивности, которой требовала от реципиента симуляция сенсорного восприятия. Верек был одет в мягкую белую рубашку, парусиновые штаны, закатанные до колен, и скромные коричневые кожаные сандалии. Все еще держа его за руку, Телли вернулась к балюстраде. «Я уверена», — начала она, — «что нашей аудитории хотелось бы многое». Море исчезло. До самого горизонта раскинулась холмистая равнина в лишаях черно-зеленой флоры, разорванная силуэтами неоготических шпилей Барселонского собора Святого Семейства. Край мира потерялся в стелющемся неоновом тумане, и над равниной завис гул будто затонувших колоколов. «Сегодня ваша аудитория состоит из одного человека», — сказал Верек и посмотрел на Телли сквозь свои круглые, без оправы очки. «Здравствуй, Марли». Марли мучительно потянулась за тродами, но руки будто окаменели. Ускорение, шаттл поднимается со своей бетонной подушки. Марли угодила в капкан. «Понимаю», — говорила тем временем Телли, с улыбкой снова облокачиваясь о балюстраду из теплого пористого камня. «Что за чудесная идея? Вашей Марли, Гервирек, действительно очень повезло». И тут она, Марли, осознала, что это вовсе не Телли Ишем из Сенснета, а часть конструкта Верека, специальная программа, скомпилированная из многих лет архивного метража высшего света, и теперь у нее нет выбора, никакого выхода, кроме как принять это, выслушать, уделить Вереку свое внимание. Уже одно то, что он поймал ее тут, пригвоздил таким хитрым способом, доказывало, что ее догадка была верна. Вездесущий механизм его империи – реальность, не игра воображения. Деньги Верека, как универсальный растворитель, растворяют по его воле любые преграды. «Мне было очень жаль узнать», — сказал меценат, — «как вы расстроены. Пако говорит, что вы бежите от нас, но я предпочитаю рассматривать это как стремление художника к своей цели. Вы, как мне кажется, что-то ощутили в природе моего гештальта, и это вас напугало. Так и должно было произойти». Данная кассета была подготовлена за час до того, как ваш шаттл должен был взлететь по расписанию из Орли. Естественно, мы знаем место вашего назначения, но у меня нет намерения следовать за вами. Вы делаете свое дело, Марли. Мне остается лишь сожалеть, что мы были не в силах предотвратить смерть вашего друга Алина, но теперь нам известны личности его убийцы и тех, кто их нанял. Марли сейчас смотрела глазами Телли Ишем, а те не могли оторваться от полыхающих синей энергии глаз Верека. «Алин был убит агентами, нанятыми Маас Биолапс», — продолжал он. «И это Маас снабдил его координатами того места, куда вы в настоящее время направляетесь. Маас предоставил ему также и показанную вам голограмму. Мои отношения с Маасом довольно сложные, чтобы не сказать больше. 2 года назад моя дочерняя компания сделала попытку перекупить маасовский контрольный пакет. Сумма, которая должна была быть задействована в этой операции, оказала бы воздействие на всю мировую экономику. Они отказались. Пако удалось установить причину смерти Алина. Он умер, поскольку они узнали, что он пытается продать предоставленную ими информацию, продать третьей стороне». Верек нахмурился. «Крайняя неосторожность, при том, что он был совершенно не осведомлен относительно природы продукта, который предлагал». «Как это похоже на Алина», — подумала она, и ее захлестнула жалость. Марли мысленно увидела его в той комнате, свернувшегося на отвратительном ковре, позвоночник выступает под натянутой тканью зеленой куртки. «Полагаю, Марли, вам следует знать, что катулочником я интересуюсь не только как коллекционер». Сняв очки, он стал протирать стекла полой белой рубашки, и в рассчитанной человечности этого жеста Марли почудилось что-то кощунственное. «У меня есть причины полагать, что создатель этих артефактов в какой-то мере способен предложить мне свободу. Я не очень здоровый человек, Марли». Он снова надел очки, аккуратно заложив за уши золотые дужки. Когда я в последний раз запрашивал визуальную информацию о резервуаре, в котором пребывает мое тело в Стокгольме, мне показали нечто похожее на три составленных вместе грузовых трейлера, опутанных сетью труб от систем жизнеобеспечения. Если бы я смог бросить это Марли, или скорее сбросить груз восставших клеток, из которых состоит мое бывшее тело, ну... Он снова улыбнулся своей знаменитой улыбкой. Что бы я за это ни отдал? И взгляд Телли Марли скользит, пытаясь ухватить расползающиеся заросли темного лишайника и далекие разбегающиеся башни собора. «Вы потеряли сознание», — говорил Стюарт, пальцы его скользили по ее шее. «Такое случается. Наши бортовые медицинские компьютеры говорят, что у вас великолепное здоровье. Однако мы наложили дермодиск для купирования эффектов синдрома предпосадочной адаптации». Его рука исчезла с ее шеи. «Европа после дождя», — сказала Марли. «Макс Эрнст. Лишайник». Мужчина смотрел на нее сверху вниз, его настороженное лицо заучено выражало профессиональное сочувствие. «Прошу прощения, не могли бы вы повторить?» «Извините», — сказала она. «Сон. Мы уже прибыли в терминал?» «Еще час», — услышала она в ответ. Орбитальный терминал Japan Airlines оказался белым тором, усеянным шапками мелких куполов и ощетинившимся овальными раструбами стыковочных шлюзов. Экран над противоперегрузочной упряжью Марли, хотя слово «над» временно потеряло обычный свой смысл, демонстрировал блестяще детализированный эскиз анимацию тора во вращении, в то время как несколько голосов на семи языках объявляли, что пассажиров, находящихся на борту шаттла JAL-580, прибывшего рейсом из Орли, отбуксируют к терминалу при ближайшей возможности. JAL приносил извинения за задержку, связанную с плановым профилактическим ремонтом 7 из 12 шлюзов. В ремнях противоперегрузочной сетки Марли съежилась от страха. Теперь ей во всем чудилась невидимая рука Верека. «Нет», — подумала она, — «должен же быть какой-то выход». «Я хочу соскочить», — сказала она самой себе. «Я хочу несколько часов свободы действий, а потом я с вами покончу». «Прощайте, Гер Верек. Я возвращаюсь в страну живых, куда никогда уже не вернуться бедному Алину. Алину, который умер, потому что я взялась за эту работу». Марли несколько раз сморгнула, когда подступили первые слезы, потом, широко раскрыв глаза, с детским удивлением уставилась на крохотный прозрачный шарик. Это уплывало, свернувшись в сферу ее слеза. «Амаас», — задумалась она, — «кто они такие?» Верек заявлял, что это они убили Алина, что Алин работал на них. Она смутно припоминала истории в прессе, что-то связанное с новейшим поколением компьютеров, какой-то зловещий процесс, в котором бессмертные гибридные раковые клетки изрыгали хвостатые молекулы, превращавшиеся в сгустки микросхем. Тут она вспомнила, как Пако сказал, что экран его переносного телефона – продукт Мааса. Внутренность Тора JAL была настолько невыразительной, насколько походила на любой другой аэропорт, что Марли захотелось рассмеяться. Тот же аромат духов, напряжение толпы и сильно кондиционированный воздух, тот же фоновый гул разговоров. Искусственная сила тяжести в 0,8 от привычной значительно облегчила бы переноску чемоданов, но весь ее багаж состоял из черной сумки. Теперь Марли вынула из застегнутого на молнию внутреннего кармана билет и сверила номер указанного на нем местного шаттла с колонками цифр, бегущих по ближайшему настенному табло. 2 часа до вылета. Что бы там ни говорил Верек, она уверена, что его машина уже задействована. Кто-то просачивается в команду шаттла или в списочный состав пассажиров, подмену облегчает денежная смазка. Кто-нибудь заболеет в последнюю минуту, произойдут какие-то подвижки в планах, несчастные случаи. Закинув на плечо ремень сумки, она решительно зашагала через зал ожидания с вогнутым полом из белой керамики, как будто действительно знала, куда идет, или у нее имеется какой-нибудь план, но понимая с каждым шагом, что не знает ничего. Ее преследовал взгляд мягких голубых глаз. «Будь ты проклят!» — бросила она в пустоту, и мордастый русский бизнесмен в черном костюме с гинзы фыркнул и поднял ньюсфакс, отгораживая от нее свой мир. «Так я и говорю этой сучке, слушай, или ты волочешь на сладкую Джейн все эти оптоизоляторы и коммутационные боксы, или я приклею твою задницу к переборке прокладочной пастой». Раздался взрыв хриплого женского смеха, и Марли подняла глаза от своего подноса с тарелочками суси. Через два пустых стола от нее сидели три женщины. Их стол был заставлен банками пива и стопками стиролоновых подносов, измазанных коричневым соевым соусом. Одна из них громко рыгнула и сделала большой глоток из своей банки. «И как она отреагировала, Рес?» Вопрос почему-то вызвал еще один, на сей раз более продолжительный взрыв хохота, и женщина, которая привлекла внимание Марли, опустила голову на руки и хохотала, пока у нее не затряслись плечи. Марли пусто глядела на это трио, раздумывая, кто же они такие. Смех утих, и первая выпрямилась, стирая с глаз слезы. Все трое основательно пьяны, решила Марли, молоды и явно не неженки. Первая была худощавой, с резкими чертами лица. Прямой тонкий нос, серые глаза широко распахнуты. Ее волосы совершенно невероятного оттенка серебра были подстрижены по-мальчишески коротко. На ней была просторная парусиновая жилетка или куртка без рукавов, вся покрытая оттопыривающимися карманами, заплатами и квадратиками липучки. Жилетка висела нараспашку, открывая, как было видно с того места, где сидела Марли, маленькую округлую грудь, в, кажется, бюстгальтере из тонких черно-розовых кружев. Двое других были старше и тяжелее. Мускулы их голых рук четко вырисовывались в лившемся будто ниоткуда свете портового кафетерия. Первая пожала плечами, под огромной жилеткой поднялись острые лопатки. А пошла она. Вторая женщина снова расхохоталась, но не так буйно, как в прошлый раз, и сверилась с хронометром, приклепанным к широкому кожаному напульснику. «Мне пора», — бросила она. «Сначала на Сион, потом 8 контейнеров с водорослью для шведов». Отъехав вместе со стулом от стола, она встала, и Марли прочла вышитую через всю спину ее черной кожаной жилетки надпись «О'Грейди Вадзима, Эдит С. Межорбитальные грузовые перевозки». За ней встала и вторая, поддергивая пояс обвисших джинсов. «Говорю тебе, Рес, если ты позволишь этой шалаве продинамить тебя с комбоксами, пострадает твоя репутация». «Прошу прощения», — сказала Марли, борясь с дрожью в голосе. «Ну?» — женщина в черной жилетке без улыбки смерила ее взглядом. «Я видела надпись на вашей жилетке, Эдит С. Это корабль, я хочу сказать, это космический корабль». «Космический корабль?» — подняла густые брови вторая. «Ну, конечно, золотко. Настоящий, могучий космический корабль». «Это буксир», — буркнула женщина в черном и повернулась, чтобы уйти. «Я хочу нанять вас», — в отчаянии проговорила Марли. «Нанять нас?» Теперь все трое уставились на нее. Лица пусты и никаких улыбок. «Что это значит?» Марли порылась на дне черной брюссельской сумочки и вытащила полпачки новых иен, которые ей вернул агент из бюро путешествий после того, как взял оплату за услуги. «Я дам вам вот это». Девушка с короткими серебряными волосами негромко присвистнула. Женщины переглянулись, та, что была в черной жилетке, пожала плечами. «Господи!» – удивилась она. «И куда ж ты собралась? На Марс?» Марли снова покопалась в сумочке, извлекла плотный квадратик синей обертки от пачки Галуаз и протянула его женщине в черной жилетке. Та, развернув, прочла орбитальные координаты, которые Ален записал зеленой шариковой ручкой. «Ну, за такие деньги туда заскочить недолго», — сказала она. «Но мы с О'Грейди двигаем сейчас по расписанию на Сион, в 23 по Гринвичу. Контрактная работа. А ты как, Рес?» Она протянула бумажку сидящей девушке, которая прочла ее, подняла глаза на Марли и спросила. «Когда?»
«Сейчас», — ответила Марли. «Прямо сейчас».
Девушка оттолкнулась от стола, ножки стула заскребли по керамической плитке. Жилетка распахнулась, открыла то, что Марли приняла за черно-розовое кружево, сплошную татуировку, которая полностью покрывала ее левую грудь.
«Ты на борту, сестренка, наличные на стол».
«Что значит? Отдай ей деньги сейчас», — пояснил О'Грейди.
«Но никто не должен знать, куда мы направляемся», — сказала Марли.
Вся троица снова рассмеялась.
«Ты попала в нужные руки», — сказала О'Грейди, а Ресс улыбнулась.